Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Александр Кутиков. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, который, по собственному выражению, любит размышлять. Это очень полезно, между прочим, для нашей программы.
Это, по-моему, полезно просто для любого человека.
И я думаю, Александр, что если бы вы даже не написали ни одной песни, но вот ваш афоризм «Жизнь — это женщина» я прочитал и понял, что, наверное, этому стоит посвятить целую программу.
Ну, давайте попробуем.
Вы, собственно, сейчас окружены женщинами. Жена, дочь.
Жена, дочь.
Дочь еще с вами, кстати? Она же студентка или уже закончила?
Нет, она учится на четвертом курсе.
Четвертый курс,
но уже, конечно, взрослый человечек такой. Но, тем не менее, для любого родителя ребенок всегда остается ребенком. И несмотря на то, что ей 20 лет, в моем представлении, конечно, она еще тот маленький человечек, которого я носил на руках.
Ну и в вашей ранней юности, собственно, вашим собеседником, воспитателем была мама. Отец заставил семью довольно рано.
Да, в основном была мама, были женщины, это была бабушка, конечно. Что такое еврейские бабушки, рассказывать
можно долго,
бесконечно долго. И, так сказать, вообще все евреи делятся, как известно, на две категории: мясники и учителя. Есть такая градация. Мясники — это все, кто зарабатывает деньги, а учителя — это те, которые учатся постоянно и учат других. Так вот, мои бабушки, они все были учителя.
Александр Кутиков, ну, фамилию вы сменили уже в сознательном возрасте. Вы сами заговорили о еврействе. А когда вы стали ощущать себя евреем?
Ну, меня заставили ощущать евреем в то советское время. Так сказать, однажды я устраивался на работу на киностудию Министерства обороны в качестве звукооформителя. И место было подготовлено, меня там ждали. Но в течение почти двух месяцев первый отдел меня мурыжил до тех пор, пока полковник там, или подполковник, я уж не помню, кто по званию начальник этого отдела, не сказал: тебе как, прям в глаза сказать или ты сам поймешь? Вот. Ну и как-то я понял: боже мой, так я же еврей.
Еще ходит легенда с ваших же слов, по-моему, что начальник или участковый вас уговаривал, когда вы получали паспорт, оставить фамилию Петухов по отцу.
Абсолютно верно. Он даже не столько уговаривал меня оставить фамилию, потому что фамилию я носил изначально маму.
А, изначально.
Я был Кутиковым, да, по, так сказать, сразу.
То есть он,
по
наоборот,
рождению
предлагал Петуховым стать?
Да, он просто предлагал взять национальность русского, потому что русский. А я ему сказал, что вообще это странное предложение, поскольку у меня дедушка еврей, бабушка еврей, мама еврейка. Я расту и воспитываюсь в еврейской семье, поэтому как-то странно было бы неуважительно к своим близким, родственникам, уважаемым людям взять и изменить их национальности.
Не пожалели о том, что не изменили национальность?
Конечно,
кстати,
нет.
После того случая,
конечно,
когда
нет.
На работу не брали.
Конечно,
а когда это закончилось? Когда пошло в другом направлении?
Когда взяли на работу? Ну, в общем, я недолго тунеядствовал. Конечно же, я нашел себе применение. Работал звукорежиссером и в ГИТИСе. И потом уже, так сказать, был этап «Машины времени». И, так сказать, там, я имею в виду в Росконцерте, когда мы пошли на профессиональную сцену, там в паспорт не очень заглядывали, потому что евреев в творческих профессиях хватало. И хватает. Ну и слава богу.
А Диди еще расскажите. У него какая-то особая отдельная история, связанная с историей всей страны. Был репрессирован, ну, слава богу, так не самым страшным образом еще в 30-е годы. И второй раз из партии его исключали.
Дважды исключали его из партии, дважды был репрессирован. И в первый раз его спасло от, так сказать, от высшей меры то, что Поскребышев
помощник,
скажем,
Сталина.
Да, был близким человеком к деду, ну или и дед был близким человеком к Поскребышеву через...
Это там, личное знакомство было или работа совместная?
Я бы не сказал, что это была личная работа совместная. Это такая некая тайна нашей семьи, потому что есть некоторые детали в жизни тех или иных людей, которые являются, не являются предметом обсуждения. И, скажем, через двоюродную сестру моего деда, мой дед был очень близко, как бы знаком с Поскребышевым.
Ну, все секреты, я надеюсь, в своей автобиографической книге выдадите.
Ну, я не из тех людей, которые пишут книги. Я не считаю себя писателем.
Говорят, что даже дневников не ведете. Тем не менее, ваши коллеги по вашим группам, ну, не сказать, что многочисленным, по нескольким группам обращались к вам, когда писали свои дневники или воспоминания. Вспомните, Саша, как это было на самом деле, расскажите нам.
Ну, это наследство от бабушек.
Память хорошая.
Да, неплохая память. Во всяком случае, я очень быстро вспоминаю. Когда выстраиваешь какой-то ассоциативный ряд, я моментально вспоминаю, вплоть до числа. Когда, где, что, с кем. И почему?
Еще какие-то страшные вещи совершенно рассказывали, что помните себя якобы в 5-6-месячном возрасте, как
это
утки
правда.
Там или лебеди плавали
это
в каком-то
правда.
Пруду.
Это правда. Не утки и не лебеди, а лодки. На лодках катались по патриаршим прудам. И потом, когда я, как бы вспомнив это, стал расспрашивать там свою сестру и маму, старшую сестру и маму, а они мне сказали, что это был, на минуточку, 1952 год.
Угу. Патриаршие пруды — это то место, где вы долго прожили?
Я до сих пор там живу, но не физически, а вот моя душа до сих пор там присутствует. Это любимое мной место и, скажем, неповторимое. Mm-hmm. Не для меня, ну, думаю, для многих людей, которые там, скажем, читали Булгакова. А, скажем, мне, как человеку, родившемуся там и долгое время жившему, понятно, почему Булгаков поселил свои персонажи именно там. Это удивительное место.
Москва – любимый город или Рим – любимее? И вообще, про вас говорят, что любите бродить бесцельно, так же и на машине ездить бесцельно. Вы сами, вернее, признавались в интервью, если коллеги-журналисты ничего там не поднаврали, не перепутали.
Нет. Я обычно отвечаю за все сказанные мои слова.
Даже в пересказе в журналистском. А что, правите свои интервью, кстати, вопрос?
Иногда я просто прошу, чтобы прислали интервью для того, чтобы посмотреть как бы стилистику языка. Потому что я очень хорошо понимаю, что мой разговорный язык отличается достаточно сильно от того языка, который у меня в голове существует. То есть я вижу все недостатки своей речи тогда, когда мне присылают ее, ну, в виде печатного слова.
Еще иногда и факты бывают перепутаны, и фамилии перепутаны, буковки не там. Поэтому мы с Александром Кутиковым рекомендуем всем, кто дает интервью, вот просить их просто перечитать. Не для того, чтобы поправить.
Конечно.
Политические моменты или что.
Политические моменты. Ну что, политика — это дело такое.
Кстати, о политике размышляете, раз уж человек размышляющий?
Ну, человек, живущий в нашей стране, родившийся в нашей стране, не может не рассуждать о политике. Он может об этом не говорить, это его право, допустим, да? Но вся наша жизнь — это, так сказать, очень большая политика. Чтобы жить в этой стране, нужно быть просто большим политиком.
И сейчас тоже есть о чем рассуждать? Есть у нас политика?
У нас есть темы, о которых стоит задуматься. Ну, политические темы, скажем. Я иногда задумываюсь...
Кто будет следующим президентом? Путин или Медведев?
Ну, интересный вопрос.
Хорошая тема. Это не вопрос, это тема просто.
Да, да. Ну, как тема, как вопрос, конечно, можно на эту тему порассуждать. Но достаточно сложно, потому что для того, чтобы рассуждать именно на эту тему, нужно обладать достаточным количеством информации. Потому что иначе какой смысл рассуждать? Это гадание на кофейной гуще.
Не случайно задаю ваш вопрос. Когда ваш коллега по машине времени Андрей Макаревич некоторое время назад был здесь, как раз ему наши слушатели много всего насовали за его концерт там, в поддержку одной отдельной политической акции или ее окончания. А к вам таких вопросов, между прочим, не было. Вы как-то не участвуете или не светитесь особо в акциях политической поддержки?
Нет, вы знаете, если это касается концерта «Машины времени», то, конечно же, мы играли вместе, и если мы где-то, скажем, даем концерт, если мы принимаем участие в какой-то там акции, музыкальной акции, которой можно придать какой-то политический оттенок, конечно же, это все делается согласованно. У нас в «Машине времени» никогда ни одно решение не принимается единолично.
Ну, например, от какой в поддержку какой политической акции вы бы не выступили? Ну, день милиции, да, вы скажем, но, концерт для милиционеров, это святое дело, все по улицам ездят.
Мы никогда не принимали участие в этом концерте.
А почему, кстати говоря, не звали?
Нас не приглашали.
Один из самых популярных концертов в советское время был, хотя с тех пор его популярность немножко поувяла.
Ну, нас просто не приглашали, потому что в советское время нас вообще редко пускали как бы на официальный телевизионный этот экран, хотя другого, в общем-то, и не было. Ну, вот, но мы не очень сильно переживали. Мы играли, так сказать, мы занимались любимым делом, играли любимую музыку, и, в общем, этим были счастливы.
И все-таки добью, наверное, с этим вопросом, каковы ваши политические взгляды? Скорее, демократические, либеральные, консервативные.
Я абсолютный демократ.
То есть демократ, что демократ, большинство должно, решение большинства закон для исполнения?
Нет, не в этом смысле. Я считаю, что любая личность имеет право выбора.
Ну, это скорее либеральная позиция.
Ну, такая, да, ну, либерально-демократическая, но не та, которая существует у нас в России.
То есть концерт в защиту или в поддержку Жириновского, если бы вас позвали?
Это...
Даже если бы заплатили хорошие
это
деньги.
Это не мой герой.
Не ваш герой. То есть вы отказались бы?
Конечно.
И машину не повели бы за собой?
Никогда. Никогда. Я вообще считаю, что, так сказать, демократия в том понимании, в котором она существует сейчас в России, к демократии отношения не имеет.
Угу. То есть хотел задать следующий вопрос о том, уютно ли вам политически жить в этой стране?
Мне уютно жить в этой стране. Я люблю эту страну. Я здесь родился, вырос. Я знаю, что в этой стране все очень быстро меняется. В ней жить сложно, но очень интересно.
По Риму, говорят, долго бродили вместе с женой, с дочкой даже, там, ногами протопали все. Не хотелось все. В Риме остаться навсегда? Ну, или на долгое время, по крайней мере. Италия, собственно, часто привлекала русских.
Ну, скажем так, вот моя жена и моя дочь очень бы хотели бы остаться в Риме.
Угу.
А мне в Риме очень нравится. Это величайший город на Земле.
А почему не решаетесь точно так же в Риме? Можно и студию свою, наверное, открыть. Могли бы, наверное.
Нет, наша, скажем, как бы это там ни звучало пафосно там и так далее, все мои здесь. Ну, как же я их брошу-то?
Ну, Горький писал же на Капри, не только там лечился.
Горький находился вынужденно за пределами страны долгое время. Вот. У нас пока еще, слава богу, есть свобода выбора, не так давно появившаяся, но тем не менее она есть. А где находиться, здесь или там, в России или за границей. Слава богу, что есть такая возможность. Но это моя земля. Почему я ее должен кому-то оставлять?
Любопытно, как в этом разговоре. Напомню, что в гостях у меня Александр Кутиков. Одно цепляется за другое. Как раз к вопросу об эмиграции. В то время, когда машину особо не пускали, только там по студенческим площадкам, в МГУ много выступали, не хотелось уехать никуда и поработать так рок-музыкантом свободно?
Нет. Я говорю, что все мои здесь.
По тем же причинам.
Да, по тем же причинам. Все мои здесь. Здесь мои предки, здесь мои друзья, здесь мои любимые люди. И потом это моя земля. Моя. Я на ней родился.
Ну и тогда вопрос, почему же тогда ваш последний альбом вы записывали на Эбби-Роуд и в шведской студии, а не в вашей родной студии? Здесь же ваша земля, здесь ваши микшеры родные.
А вот это уже вопрос профессиональный. Это вопрос расширения профессиональных знаний, вопрос обучения, вопрос того, что даже в возрасте 58 лет почти, я самый старший по возрасту в машине времени, не нужно останавливаться и не нужно закрываться. А наоборот, нужно учиться, нужно пробовать, нужно как бы искать какие-то новые инструменты. Если здесь ты уже многое попробовал, не все, но многое, почему не попробовать там? Ведь ты туда приезжаешь без какого-то бэкграунда. Это очень хорошо. Когда ты приезжаешь туда, и о тебе складывают впечатление не потому, что ты здесь сделал там много лет и уже встал на какой-то памятник, или тебя поставили на него, а тебя воспринимают как человека, который вот сейчас приехал, и ты есть то, что ты привез, а не то, что у тебя было раньше. Это очень интересно. Это на такие эксперименты отваживаются немногие наши музыканты, потому что тебя могут не принять. И не принять твой материал. И, скажем, тогда тебя может постигнуть какое-то серьезное разочарование.
А для вас Эбби Роуд — это прежде всего Битлз? Или там действительно очень хорошие звукорежиссеры и аппаратура, и все?
Там
совершенно... Но здесь же тоже можно такую же фантастику сделать.
Нет, невозможно. Невозможно, потому что, скажем, если музыка — это звуки, а звуки — это волны, да, а волны, ну, просто даже по элементарным физическим законам, они не исчезают, они, так сказать, трансформируются, уходят.
Затухают где-то там.
Затухают, но они, их что-то на себя принимает, да. Вот, так вот там стены на Abbey Road Studios, вот во второй студии, они совершенно удивительные, неповторимые. Они дают или не дают, там, скажем, для некоторым музыкантам возможность записать хорошую музыку. Они помогают или мешают. Это удивительное место. А потом, с точки зрения профессиональной, это, там, скажем, это не имеет отношения, да, в данном случае к профессии, а с профессиональной точки зрения, один микрофонный парк только второй студии Abbey Road стоит 12,5 миллионов фунтов. С 36-го, с 37-го года там сохраняются микрофоны, оборудование, которое работает, которое можно использовать. Такого нет ни в одной студии мира.
Есть еще по интернету пришлось несколько вопросов, поэтому мы продолжим еще разговор о студии Abbey Road и вообще о виниле, о ламповых там усилителях и о всяких прочих примочках, но это будет уже после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость – Александр Кутиков. И мы остаемся где-то там в Лондоне или рядом на Abbey Road. Кстати говоря, вы прошагали по этому переходу, который классический, альбомный?
Ну, дело
прям
в том,
босиком.
Босиком я не ходил. Но дело в том, что каждый день, так сказать, из гостиницы, так сказать, и в гостиницу возвращаясь, мы так или иначе проходили дважды по этому переходу. Хода.
Сравнивали там, не ставили обложку диска Abbey Road рядом? Как идет команда?
Ну, дело в том, что там вообще мало что изменилось. Лондон этим и замечателен, что практически даже деревья, по-моему, той же высоты.
Ну, а газоны, понятно, стригут, они 200 лет одинаковым образом.
Поэтому... Лондон тоже очень интересный и красивый, и хороший город.
Александр Кутиков в эфире «Эхо» и Владимир Матецкий здесь же.
Он человек, который имеет свои очень такие серьезные и весьма конкретно сформулированные житейские и музыкальные установки и убеждения. Человек, который имеет такую конфигурацию, он всегда вызывает уважение. У него есть отношение к событиям, у него есть отношение к людям. И у него это получается жить в соответствии вот с своими отношениями к окружающему миру. Не знаю, может быть, я чуть-чуть усложняю, но на самом деле это очень здорово. Что касается последней работы Саши Кутикова, то мы вместе работали и в Стокгольме, и в Лондоне. Он медленно, но верно шел к реализации этого проекта, этого альбома. Так что, я думаю, у всех будет возможность в ближайшее время услышать эти песни, которые мы вместе производили, я бы так сказал. Но, конечно, творческая это заслуга Саши Кутикова.
Владимир Матецкий. Скоро услышим-то, кстати.
Ну, концертная презентация будет 19 ноября в Амхате. А сам диск появится в продаже накануне.
А почему Амхат выбрали?
В силу того, что есть уже большой опыт концертной работы, я знаю, что новые песни на концерте воспринимаются с большим трудом российскими гражданами. Ну, так сложилось. Mm-hmm. А я хочу сыграть 11 песен из 13 написанных к этому альбому и записанных. Для этого нужны более комфортные условия, чем, скажем, какой-то рок-н-ролльный клуб, в котором, наверное, было бы более правильно презентовать этот альбом.
То есть интеллигентная мхатовская публика не будет орать «Поворот давай, хватит сцены, или давай,
ну,
да,
конечно,
музыка
будет орать,
под снегом».
«Поворот давай», почему бы и нет, я абсолютно не против этого. Более того, я с большим удовольствием пою эту песню, несмотря на то, что ей уже так на минуточку где-то лет 20.
Я еще слышал какую-то песню, которую единственная, которую вы стихи написали, была такая история. Она до сих пор в репертуаре «Машины». То есть и стихи, и музыку, насколько я понимаю, да?
Нет. Нет, в «Машине» нет песен. В репертуаре «Машины» нет песен, к которым я бы писал бы и стихи, и музыку. Я вообще вот до этой пластинки в стихи не залезал. Я могу как редактор подправить что-то, но я очень хорошо оцениваю свои собственные способности в области стихосложения. И находясь много лет в компании, так сказать, людей, которые это делают не просто профессиональнее, а и талантливее, и профессиональнее, и с большим, так сказать, умением и любовью, я просто этим никогда не позволял себе заниматься. Я знаю, что я иногда, у меня иногда получается написать неплохую музыку. То есть даже не написать, а услышать. Потому что вся музыка, она уже, она звучит. Ее нужно только услышать. А вот на этом альбоме я посоавторствовал в первый раз.
С удовольствием?
С интересом. Но опять же, я в который раз, как бы, я понял, что все-таки мне лучше заниматься музыкой, продюсированием, аранжировкой, звукозаписью. Вот стихи — это не мое пространство. Есть, опять же, люди, которые это делают намного лучше, чем я.
20 лет от альбома до альбома, от сольника до сольника. Были, конечно, другие альбомы, естественно, совместные «Машина времени» и какие-то другие. На хозяйстве, как вы однажды выразились, были в «Машине времени», потому что остальные путешествовали, кому-то надо было в лавке сидеть.
Ну да, есть такой термин. Надо же как-то, так сказать... Для меня «Машина времени» — это очень много в моей жизни. Это не просто проект, там, в котором я играю. И, это не просто друзья, которые, с которыми я много лет, да, и они со мной. Это, ну, скажем, это часть той большой любви, которая живет во мне по отношению ко всему миру. Вот так вот как-то я это сформулирую.
И тем не менее, вы трижды, кажется, уходили из группы, правда, возвращались.
Ну, это было, во-первых, все в те далекие годы, когда мы были очень юны, и нам казалось, что на море по колено. Вот, и когда, скажем, еще не пришло понимание того, что есть вопросы, по которым сложно, но нужно договориться или нужно научиться договариваться. Тогда, скажем, я об этом не думал. Я просто хлопал дверью и уходил.
Александр Кутиков и Артур Гаспарян, музыкальный обозреватель МК.
Группа «Машина времени» — это один из столпов нашей рок-музыки. Это даже не теорема, это аксиома. Мое личное становление тоже очень связано с не только с группой «Машина времени», но именно с Александром Кутиковым, потому что у него был совершенно потрясающий по тем временам удивительно харизматичный голос. И вот как у каждого человека из детства остаются очень знаковые воспоминания. У меня вот такие воспоминания из детства связаны с совершенно удивительным вот этим пронзительным таким высоким голосом, которым Александр Кутиков не только подпевал иногда Андрею Макаревичу, но и сам исполнял некоторые песни и совершенно был удивительно эфиричен в этих песнях. Кутиков — это как либо Маркс, либо Энгельс, либо Ленин для всех людей, которые небезразличны и неравнодушны к рок-музыке в нашей стране.
Выберите, определитесь, в конце концов, кто вы, Маркс, Энгельс или Ленин.
Можно я рядом постою? Спасибо, конечно, за такие слова, но спасибо и Володе Матецкому. Он действительно был, так сказать, является моим ко-продюсером на моем альбоме. И вообще, вот если говорить о толчке, который, так сказать, должен был присутствовать, так сказать, что-то меня должно было подвинуть, так сказать, чтобы записать свой сольный альбом. Так вот это что-то, это был наш приезд на Abbey Road Studios, который на 100% организовал Володя Матецкий.
Кстати говоря, название еще у нас, по-моему, в нашей программе не фигурировало. «Демоны любви».
«Демоны любви», да.
А чего такое сочетание?
Ну, что потому что мы... Вообще вся жизнь — это одно, так сказать, большое путешествие для меня. И в этом путешествии любовь — это стержень, который позволяет, как корабль, двигаться в этой жизни. И очень часто мы... путаем понятия. Мы думаем, что это ангел. Подходим ближе, а оказывается демон. Мы думаем, что это демон, а он поворачивается, оказывается, что это ангел. Вот разобраться вот в этих вот достаточно тонких вопросах я и предлагаю вот на этом альбоме.
Вопрос от радиослушателя, они же интернет-пользователи из Москвы. Александр, приветствую. Какая судьба альбома 80-го года «Поворот»? Половина его сохранилась у меня на кассете. В 90-х подержал его в руках в виде CD. Оформлен он был, кажется, Макаревичем. Не купил, ждал в хорошем издании, а зря он пропал. Некоторые песни кое-где появились, но не все. Кое-где читал об этом альбоме, но нигде об официальном издании.
Альбома «Поворот» у «Машины времени» не было никогда. То есть официального, это, так сказать,
бутлеговские,
это бутлеговские, да, это сборки песен разных лет. Это и оформление этого альбома — это наверняка пиратское.
Второй вопрос от него же: что-то «Дай помечтать» вы давно не поете.
Ну, вот у каждой песни как бы есть срок жизни. Ну, в общем, как у любого живого организма. Песня тоже живой организм. И, видимо, просто не время.
Разные мнения здесь и в Соединенных Штатах пишут. Скажу честно, сожалею о нынешней конформистской позиции группы, но это не мешает мне восхищаться теми достижениями, которые она совершила в свою историю. Считаю отменнейшим альбомом. О, название альбома пропустил. Вот вставил «Time Machine». одним из лучших в русском роке за все 2000-е. Кстати, у нас есть общий знакомый, пишет человек. Могу назвать, могу не назвать.
Да, конечно, можно.
Ольга Лебедева по прозвищу Red Rose.
Ну, Red Rose, это... Да, Оля, она вела наш сайт. Это человек, который очень много нам помогал. И, насколько я знаю, сейчас до сих пор помогает Андрею Макаревичу вот во всех этих интернет-историях.
По поводу конформистской позиции группы.
Я, во-первых, не думаю, что «Машина времени» стала, так сказать, группой конформистов. Нет. Просто мы взрослеем, и на многие вопросы, такие общественно-политические, у нас появляется другой взгляд. Но по сути своей мы остались теми же, какими и были. Потом странно было бы видеть жизнь в 58 лет такой же, как я ее видел в 18. Это химия просто другая в организме. Мир совершенно по-другому расцвечен. И я думаю, это касается любого из музыкантов «Машины времени». Но мы не конформисты, это точно.
Ядовитый вопрос. Вы хоть понимаете, что теперь «Машина времени» не «Скорпионс», а «Любэ», а «ТАСС»?
Ну, это какой-то странный вопрос. Во-первых, я не задумывался никогда над темой, с кем сравнить «Машину времени». Для меня «Машина времени» была, есть и будет.
Значит, ну, урок времени. Есть какой-то все-таки, урок музыки? Ну, не буду задавать вопрос, жива ли рок-музыка. Вас-то жива, кстати говоря, или вы не считаете то, что вы пишете рок-музыкой?
Ну, надо послушать мой альбом для того, чтобы ответить на этот вопрос.
И пускай кто категоризирует эти вещи, они отвечают музыкальной критике.
Безусловно.
Ну, значит, скоро альбомы услышим.
Да, наверное. И потом «Машина времени» к 40-летию готовят тоже сюрприз своим поклонникам. Мы уже записали и заканчиваем сведение нового альбома. И одну из песен, две песни, вернее, мы продемонстрировали, так сказать, людям в программе «Что, где, когда». И очень хорошая реакция на эти песни.
Расскажите о новом альбоме «Машина времени». Это просит студент из Москвы. Что-нибудь еще добавить про него? Когда он будет закончен?
Он будет закончен, ну, я думаю, что в ближайшие дни. Он должен выйти к 11 декабря.
Ага. И турне в честь 40-летия, 40 городов, 40 концертов.
Закончится в Москве большим-большим концертом в Олимпийском 11 декабря.
А города только российские?
Нет, не только российские. Мы играли в Прибалтике, мы были на Украине, мы были в Беларуси, мы были в Израиле. Мы выступали в Израиле в уникальном месте. Это в Кесарии, в древнем амфитеатре, построенном еще Иродом Великим. И это фантастически. Это фантастически красиво, это очень интересно. Это удивительный, так сказать, был концерт. Удивительный. Израиль вообще это отдельная история. Я бы мог бы об этой стране говорить очень долго.
Александр Кутиков. Ну, как демократ, вы, конечно, за падение берлинской стены, а ту стену между Израилем и Палестиной, когда сносить пора будет.
Я думаю, что тогда, когда... изменится идеологическая платформа движения сопротивления палестинского. Когда Иран перестанет на весь мир кричать, что он не знает такого государства Израиль, как Израиль. Вот тогда можно будет думать, говорить, и потом уже что-то делать с той стеной, которая разделила палестинские территории и территории Израиля.
Ну, многие люди говорят, что эти стены, конечно, сравнивать невозможно. А Берлинская стена — это целая эпоха. На 20-летие не ездили туда? Вообще ездили вот туда, к стенке, кто это?
Ну, нет, мы не ездили туда. Дело в том, что объединение Германии произошло при нас. Мы находились в этот момент в Германии.
Вот так вот. Вы ее и повалили, что ли?
Нет,
на 9 ноября вечером прорвали кордон и решили посмотреть Западный Берлин и побродить.
Нет, официально объединение Германии происходило тогда, когда, скажем, мы присутствовали в это время, играли концерты, работали в Германии. Как раз во время вот этого официального объединения двух этих стран в одну. Я бы сравнил бы, скажем, израильскую стену скорее с китайской стеной, потому что Израиль вынужден обороняться, но он вынужден обороняться. С ним воюет, а не он воюет. Он умеет воевать. Вообще, я бы посоветовал бы, так сказать, арабским лидерам или вообще, так сказать, людям, которые, так сказать, имеют отношение к этим событиям, внимательно почитать историю еврейского народа.
То есть в истории все ответы?
Конечно. Вообще в истории очень много ответов на сегодняшние вопросы. Нужно так углубиться немножко и расширить свои знания.
Александр Кутиков и Иосиф Пригожин.
Для меня «Машина времени» — это как «Битлз» для всего мира. Я Кутикова все время воспринимал как Пол Маккартни. Не знаю, насколько ему будет это приятно. Это наши герои, герои нашего времени. Тот революционный шаг, который в свое время сделали, и такой прорыв в советский период сделал группу «Машина времени». Конечно, по их пути пошли многие, за ними пошли многие. Я знаю, что вот сейчас у них тур проходит по всей России. Мне бы, например, хотелось, чтобы концерты проходили в больших стадионах, и каждый концерт их сопровождался анонсами на разных новостных программах, потому что это событие. Знаете, как вот поехал Пол Маккартни в мировое турне, вся страна об этом говорит. Но почему мы в России не можем чествовать своих героев по заслугам, что называется?
Иосиф Пригожин. С Маккартни не он один вас сравнивает. Сами вы отнекивались несколько раз в интервью.
Я, во-первых, маленького роста, невысокого, скажем так, роста. Маккартни достаточно высокий.
Во-вторых,
это как минимум, да. Я достаточно трезво оцениваю свои возможности и способности как музыканта, не принижая, но и, так сказать, не задирая нос.
Но песен-то с Андреем немало написали?
Много, достаточно много, да. Да.
На ваш взгляд, правильно, вот пару лет назад ходила мысль о том, чтобы вот воздать каждому свое, по-моему, это как раз наследники Битлов хотели это, и точно расписать, кто писал эти песни, какие Леннон там, какой Маккартни, для того, чтобы все стало ясно. Тут что строчка, Леннон Маккартни, а там работали-то, в общем, по-разному вкладывались, но от этой мысли отказались, правильно или нет?
Я думаю, что правильно. Там люди мудрые, и есть, скажем, в истории какие-то вопросы, которые не требуют изменения. Так сложилось.
А кто для вас Битлз сегодня? Есть ли группа, исполнитель, направление музыкальное, которое может претендовать? Вот кого не спросишь, да, вот кто жил тогда вот в наше с вами близкое к нам советское время, да, Битлз, политики, юристы, экономисты, музыканты, Битлз. Редко встретишь, хотя бывают такие люди, которые не любят Битлз.
Групп-то было много. Битлз, конечно, для меня были как бы таким катализатором и первым таким толчком, который меня увел, скажем, от классической музыки, которой я занимался там с детства и любил очень. Но были и Битлз, и Роллинг Стоунс, и Прокол Харм, и там Пинк Флойд, и вообще вот это музыкальное пространство рок-н-ролльное, начиная там от 50-х годов и, так сказать, заканчивая сегодняшним днем, оно очень богатое. Я очень много музыки слушаю.
А сегодня открытия есть какие-нибудь вот в этой области?
Есть интересные. Есть интересные группы, есть интересные работы. Но ведь, скажем как, открытие для нас, для меня, не так много. Просто потому, что мы знаем много. А вот, скажем, для молодых людей, которые только приходят, скажем, на это пространство музыкальное, для них, конечно, есть открытие.
Александр Кутиков. Несколько вопросов еще из интернета. Из Сан-Франциско программист спрашивает. Любимая пародия Макаревича на «Машину времени»? Я пью до дна, курю до фильтра. А ваша любимая пародия?
На эту же песню?
Нет, ну вообще на «Машину времени». На «Машину времени».
Я как-то не занимаюсь коллекционированием пародий на тексты «Машины времени», но вот на эту песню, там, скажем, была такая версия: «Я пью до дна за тех, кто в морге, за тех, кого любит земля, за тех, кому повезло».
Еще вопрос от него же. Ваше мнение о книге Петра Подгородецкого «Машина с евреями»?
Я ее не читал.
У меня не вопрос, пишет инженер из России. Просто хочу поблагодарить за замечательный концерт, который «Машина времени» провела на день завода ВСМПО в городе Верхняя Салда, или Салда, извините за ударение, Свердловской Салда. Области, по приглашению гендиректора. Я знаю вашего друга Романова. Это было в июле. Я специально приехал из Екатеринбурга послушать.
Пишет там было
человек.
Очень много. Я рад, что концерт понравился. Мы очень старались. Там было очень много зрителей, слушателей. Больше 80 тысяч.
Mm-hmm. Кстати говоря, забыл про Эйберот поговорить. Вопрос как раз из Москвы от человека, который представился информационным технологом. Писали на Эйберот альбом, часть партии при этом записывалась на аналоговый носитель. Как вы считаете, зачем? Ведь цифровой метод записи дает заведомо лучшие параметры. Есть вообще смысл пользоваться магнитной лентой и винилом в 21 веке?
Если это технолог, да, если это образованный человек, то он допустил просто фантастическую ошибку. Это пробел его образования. Потому что на самом деле любая цифровая техника, это так я этому человеку отвечаю, он должен это знать, разрезает аналоговый сигнал с определенной частотой, выбрасывая определенные составляющие и формируя вот этот цифровой звук. То есть заведомо цифровой звук имеет потери относительно аналогового. Вот и все. Поэтому, простите, вот я не знаю, там, кто это написал, но вы вот в данном случае ошибаетесь.
А дома винил слушаете?
Дома вернулся к винилу 3 года тому назад. Купил себе опять виниловую вертушку, купил хороший ламповый усилитель. Очень жалел, что в свое время распродал всю свою коллекцию пластинок. Но процентов на, там, скажем, 50-60 я ее уже восстановил.
И вопрос был про новые вожди. А, вот вопрос от, ну, из Москвы, да, от Тимофея 09. Когда примерно выйдет винил «Демонов любви»?
Я надеюсь, что он выйдет где-нибудь в феврале, в марте, потому что он будет делаться в Германии, и он будет аудиофильский, то есть это тяжелый винил, 180-граммовый, это винил high-end качества.
И от него же вопрос другой, о вашем старом диске под названием «Happy Birthday». Можно ли где-нибудь этот CD найти? Собрал полную коллекцию редких CD-машины. Еще такой вопрос, еще третий, по поводу диска сингла. Диск или сингл «Звезды не ездят в метро». С этим диском какая-то странная ситуация, нигде нет. И вообще, выходил ли он или нет?
«Звезды не ездят в метро» — это не сингл, это диск. Я не знаю, по-моему, во всех магазинах фирмы «Союз» присутствует полный набор «Машины времени».
Вы за этим лично наблюдаете?
Ну, во всяком случае, я прошу людей, которые помогают в этих вопросах. Я, конечно, не езжу по всем магазинам и не смотрю, что там продается, но тем не менее вот есть у меня друзья, которых я прошу это делать. Вот. И то, что касается диска «Happy Birthday», такого диска у «Машины времени» не было.
Тоже бутлег, понятно.
Да.
А вам еще раз...
Бутлегов на тему «Машины времени» ходят просто колоссальное количество. Ну, что делать? Наша страна так устроена, что воруют.
Отбить, как Юрий Антонов отбивает.
Он ничего не отбивает. Это да. Видимость. Это борьба с ветряными мельницами. Я занимаюсь вот этим музыкальным бизнесом с 89-го года и очень хорошо знаю всю структуру и все, так сказать, особенности нашего музыкального бизнеса.
Но вы реально что-то получаете от российского авторского общества, от тех, кто вот правами и сейчас
получаем,
и смежными правами
начинает
заниматься?
Но это на самом деле вызывает улыбку.
Ну, например, какой порядок этой улыбки в цифрах?
Ну, это
то
несколько...
То есть тысячи рублей, сотни тысяч рублей?
Нет, тысячи рублей.
То есть в годовом исчислении, это при том, что ваши песни...
В годовом, да, где-то, ну, там, десятки, там, ну, там, я не знаю, ну, может быть, за год я получил, там, 60 тысяч рублей.
Угу.
То есть это не те деньги, о которых можно говорить.
От переводчика Юрия Антоньева, как раз который резко негативно высказался по поводу качества современной эстрады. Как вы оцениваете то, что сейчас поют на сцене?
В мире вообще существует некий кризис в музыкальном мире. Это не только в России. Это на всем музыкальном пространстве существует некий кризис. Он связан с перерождением всего мирового сообщества. Меняются экономические отношения, меняются какие-то политические отношения. Все, на самом деле, это влияет на творчество, на жизнь людей. Поэтому если у нас происходит какая-то странная жизнь на нашем музыкальном пространстве, то это не из-за того, что мы такие странные. Мы просто становимся частью этого мира.
Александр Кутиков был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Александр Викторович, спасибо большое за то,
спасибо
что
вам.
Пришли. С двойным юбилеем вас, спасибо. Собственно, подкатывающим и уже практически подкатившим. Вы так и остаетесь, с одной стороны, неотделимым от машины времени, от огромной такой машины, от локомотива, который двигал нас вперед, надеюсь, еще и будет двигать, а также от своих собственных вещей. И поздравляю вас со скорым выходом этого альбома. Будем слушать.
Спасибо.
Всего доброго и удачи.
Всего доброго.